основная рамка того, что, что у нас сегодня. Но в чем вообще логика, логика слихот? Значит, фактически в Рош ха-Шана мы говорим о том, что в чем идея Рош ха-Шана? Рош ха-Шана это день суда, судный день. То есть Бог, Бог судит все живое. То есть я там с детства вообще эту логику не понимал. Во-первых, мы там путались, то есть думали, что Йом-Кипур это судный день, потому что Йом-Кипур постятся. Вот, оказывается, Рош ха-Шана это судный день. В чем суд? Почему судный день? Почему мы год начинаем с суда, если в этом году мы еще ничего не сделали? Дело в том, что Бог отмеряет человеку на этот год количество возможностей, количество благословений в соответствии с тем, что человек, как он использовал то, что ему было дано в прошлом году, и что он из себя представляет на данный момент. То есть у нас есть диалог Бога с человеком. И в этом диалоге вот есть замечательный такой мидраш на сотворение человека. В Торе написано «Ваёмар Элоким Наасе Адам», сказал Всевышний «Создадим человека». Там как бы буквально «Элоким» множественное число окончания «им», да? То есть как бы переводится как «всесильный», имеется в виду как бы все силы природы, все силы мироздания. Вот. Это проявление Бога. Что всесильный говорит «создадим человека». Вот. То есть Элоким и Наасе оба в множественном числе, тут никакой проблемы нету. Вот. Но когда это переводишь на другой язык, сказал Бог «создадим человека», то, соответственно, вопрос, а кому Бог обращается. Так вот, есть мидраш, часть устной традиции, который под такие шероховатости текста дает какие-то идеи, которые напрямую из текста не видны, божественные идеи. Вот. Одна из них на этот конкретный мидраш, что Бог обращается к самому человеку. То есть Бог говорит человеку: «Я и ты вместе создадим из тебя человека». И фактически здесь подчеркивается, что как есть ответственность Бога, Творца, за свое творение, так есть и ответственность человека за то, что как он использует эти возможности, как он использует свое здоровье, как он использует события своей судьбы, кем он в результате станет, станет ли он в результате человеком. И Рош ха-Шана – это промежуточный финиш. Это корректировка божественного плана. То есть, да, Бог дает судьбу. И судьба записана на небесах в тот момент, когда душа спускается в этот мир. Что ждет этого человека, через какие события ему суждено пройти. И в плане как части нации, и в плане как части семьи, и в плане как части как индивидуума. Но каждый год идет корректировка плана в соответствии с тем, насколько план выполняется. Давать ему больше возможностей, давать меньше и так далее. И, соответственно, есть суд Бога над человеком в этот день, и человек, тоже готовясь к этому дню, он проверяет себя. То есть есть Рамбам формулирует, что есть три направления ответственности. перед Богом, перед другими людьми и перед самим собой. И, соответственно, он говорит, есть три направления грехов. То есть, когда ты не выполняешь то, что от тебя ожидалось. Того, что от тебя ожидалось Богом, того, что от тебя ожидалось другими людьми, и того, что ты ожидал от самого себя. И вот этот вот анализ, проверка себя на соответствие себя того, какой я сейчас есть на данный момент, с тем, каким я должен быть. Вот этот вот критический анализ в еврейской традиции называется тшува. То есть, когда человек проанализировал и хочет все-таки приблизиться к тому, каким я могу быть. То есть не надо примерять на себя там, не знаю, одежду кого-то. Есть там замечательный анекдот, когда отец сыну говорит там, значит, сынок там, кто там, Джордж Вашингтон в твоем возрасте уже заработал первый свой доллар. Вот, и отец ему говорит, папа, в твоем возрасте он уже был президентом Америки. То есть, как бы, не каждый должен примерять на себя, как бы, Джорджа Вашингтона. Вот. Но есть в этом плане замечательное хасидское высказывание. Вот, те, кто лучше здесь, больше знакомы с еврейской традицией, его знают, Рабзуся, да? Рабзуся из Никополя. Это первое поколение хасидских праведников. Вот, и он говорит, когда моя душа попадет на тот свет, вот, меня не спросят, почему я не был как Авраам Авину. Меня не спросят, почему я не был как Моше Рабейну. Говорит, меня спросят, почему я не был как Зуся. Вот. То есть, каждый, пока жив, должен проверять себя. И, соответственно, когда проверяешь себя и делаешь какие-то критические выводы, хочешь измениться, обращаешься с этим к Богу, то это и есть тшува, и это и есть молитва. И это то, о чем мы в Рош ха-Шана в молитве говорили, что у тфила, у тшува, у цдака, мы верим от роа гзира. Раскаяние, молитва и пожертвования отменяют какой-то тяжелый приговор. И, знаете, вот в этом году я сообразил, вот, готовя эту поездку, сообразил новую вещь, вот, что, в принципе, вот такой вот критический анализ, ежегодная проверка себя, что я из себя представляю на данный момент, это лучшая профилактика деменции. Я как бы много общаюсь с людьми, в основном с родственниками тех, у кого начала развиваться деменция. То есть, в книгах написано настолько запутанно, что как бы люди не понимают суть. А суть очень простая. Деменция – это добровольное слабоумие. Когда человек из реальности выпрыгивает в виртуальный мир. И в этом виртуальном мире обломки всяких там детских, юношеских воспоминаний, там что-то увиденное, что-то услышанное, что-то прочитанное, там вот все оно вперемешку, и человек окунается в этот мир, он убегает от реальности. Почему он убегает от реальности? Потому что реальность причиняет ему боль. И чаще всего это происходит, это задевает человека, который был самостоятельным, нужным, который был в центре внимания. Там, если женщина была красивая, гордилась своей внешностью, Вот. И когда смотрит в зеркало и говорит, на кого я стала похожа, она хочет от этого убежать. И мозг, соответственно, ей подыгрывает. Она убегает в деменцию. Потом там уже вторичные симптомы накладываются, там эгоизм, там хитрость, поведение ребенка и так далее. Но начинается именно с того, что человек столкнулся с тем, что он был самостоятельный, ни от кого не зависел и гордился своей самостоятельностью, а тут вдруг он там до туалета может дойти только с Алихоном, и то, если метапелит поможет ему встать. Это еще как бы понятно на определенном этапе, да, есть и продолжение. Вот. Так вот это вот там, не знаю. У меня был случай в Кармеле, там семья, замечательная семья, там отец был такой, как бы, он от морфлота выступал на соревнованиях по боксу. Вот. Татуировка Боря на кулаке, там на плече татуировка морфлот, там мог, не знаю, удочку сделать с чего угодно, рыбу поймать голыми руками, починить там что угодно. Такой, как бы, на все руки. Когда его разбил инсульт, вот, там с него такое начало литься. То есть он не мог представить себе. То есть когда сын, который тоже бой такой боевой, чуть старше меня, вот, всю жизнь такой боевой товарищ, вот, и батя для него батя, вот. Я пришел один раз, вот, а у него истерика. Что такое? Говорит, я его пересаживал с кровати на Алихон, на Кисагальгали, вот, и он меня попытался укусить за шею. Вот. У сына, взрослого мужика, была истерика. Потому что. Почему Рош ха-Шана – это профилактика деменции? Очень просто. Потому что ты каждый год пытаешься посмотреть на себя критически, и что представляет сейчас организм, что представляют твои отношения там, в семье, на работе и так далее. Что ты из себя представляешь как личность? Какая ценность твоя для общества и так далее. Поэтому и в религиозном мире у религиозных евреев деменция встречается крайне-крайне реже, чем в мире светском. Итак, мы уже просто поднимаемся к горе Мирон. Мы едем по старой дороге. Значит, от Мирон, конечно, недалеко до Цвата, уже пора поговорить о месте. Почему мы едем сегодня в Цват? Значит, прежде всего, потому что, когда мы смотрим на свою жизнь, просто оглянитесь. Вот. Да посмотрите даже на последний год. Вот. Вы можете понять логику всего, что с нами происходит. Очень тяжело понять логику того, что в нашей жизни с нами происходит. Еврейская традиция стоит на том, что есть Бог. И этот мир, он внутри Бога. И, соответственно, раз есть Бог, который создал этот мир, то у всего, что здесь, в этом мире происходит, есть свой смысл. То есть мы верим, что у всего есть смысл, мы просто не можем, у нас не хватает ресурсов понять смысл того или иного события, происшествия, несчастья или счастья своего или чужого. Вот. Талмуд говорит, что когда с тобой что-то случается, то прежде всего надо посмотреть, за что это тебе. Посмотрел и не нашел, попытайся подумать, для чего оно тебе. Вот у меня как раз в этом году была такая полусмешная ситуация. Не могу сказать, что я сильно смеялся. Вот. Машина, которая у меня была год назад, я в нее вкладывал так, чтобы я надеялся, что она прослужит многие годы. Вот. И я аккуратно водил, я делал нужные типулим, я менял, я вкладывал, я в нее вкладывал. Вот. Значит, одним вечером я возвращался с лекции в Кармиэль, и на 85-й трассе вот, там было место, где спокойно можно было набрать скорость, набрал скорость. Вот передо мной машина одна уходит в сторону, вот, и я перелетаю через кабана. И потом я уже увидел еще пару машин, которые стоят на обочине. То есть его сбили до меня. Вот. Я через него перескочил. Вот. Внешне повреждений никаких. Машина целенькая, двигатель только не тянет. Вот. Как-то добрался до Кармеля. Вот. В общем, этот кабан мне подсунул в буквальном смысле свинью. Вот. На 21 с лишним тысячу шекелей. Я открыл битуах, значит, заплатил штат фут от смеи. Там все, что ее вообще списать хотели. Вот. Все, что могли, поменяли, но понятно, что как бы. Там еще остались какие-то внутренние повреждения. В общем, кабан заставил меня продать машину. Вот. Только я продал машину, тут же подвернулась замечательная ситуация. Там семья уезжала в Америку, семья инвалидов, там, вот, и в связи с этим продавали машину. Все. Сейчас я на новой машине. Спасибо кабану. Пришлось понервничать, скажем так, да? Там много по разным вопросам в связи с этой историей, но закончилось благополучно. Рамбам говорит о том, что зло в этом мире. Есть три причины зла в этом мире. Первое – это несовершенство материи. Второе – это зло, которое человек причиняет другому человеку. Третье – это зло, которое человек причиняет сам себе. Так вот, когда мы говорим как бы, теоретически, там, мы верим в Бога, мы говорим… Вот, посмотри, попытайся понять, за что оно тебе, попытайся понять, для чего оно тебе. Вот. Когда мы реально сталкиваемся на практике, там, в кабинете врача, например, да, то в кабинете врача почему-то все забывают там всю мудрость, вот, и как бы по обе стороны стола играют в одну и ту же игру. Ну, природа такая, несовершенство материи. На самом деле, большая часть болезней у нас это то, что мы причинили сами себе или благодаря нашим эмоциям, которые вызвали в нас окружающие, близкие или не близкие. Так вот, что связывает мир мысли, мир духовный и мир материальный, в котором мы находимся. Тора, вот пару недель назад мы читали главу Китово, там есть одна из глав Торы, которая замечательно построена. Сначала рассказывается о том, как вот перейдете через Иордан, построитесь, весь народ построится между двух гор, Гризима и Валь, и будут звучать проклятия тому, кто втайне делает какие-то нехорошие вещи, и весь народ ответит «Амэн», и благословение тому, кто втайне, когда никто не видит, делает хорошие вещи. Вот, и весь народ отвечает «Амэн». За это он получает благословение. То есть получается, первая часть главы говорит о том, что за действия в нашем физическом мире мы зарабатываем себе какие-то виртуальные очки на каком-то виртуальном счету божественном в виде благословения или проклятия. К сожалению, нельзя взять распечатку, нельзя посмотреть, что там у меня накопилось, какой у меня баланс. Проверить это невозможно. Но вторая часть главы говорит уже, обращаясь к народу в целом, говорит, вот благословения будут у вас, как бы, на вас реализовываться следующим образом. Будет у вас, будете жить на своей земле, будете собирать урожай, будете есть досыта, там, не будет бесплодной, будет покой от врагов ваших и так далее. То есть в этом проявится благословение. Потом говорится, а вот если не будете себя вести, как Бог от вас хочет, то вот вас ждут такие проклятия. И там 68 предложений по поводу, как будут блоками там. И последний блок там пересказывается уже ощущение еврея во время катастрофы. О, вот, замечательно. Да. Вот. Ну, коровки, да. Бычок стоял посередине. Вот. Хорошо, что здесь не разгонишься. Да, но те, которые спускались, вот как раз у них скорость повыше, потому что на спуске. Вот. Ну, вовремя мы их отогнали, товарищи. Вот. Так вот, есть какие-то... Первая часть главы говорит о том, что своими действиями человек зарабатывает благословение или проклятие. А вторая часть главы говорит, как благословение или проклятие материализуются в этом мире. И почему мы едем в Цфат? Потому что этот город стал символом чудес, символом Каббалы. В основном это благодаря тем остаткам мудрецов Испании, которые доберутся до Цфата, и здесь будет как продолжение Золотого века Испании. Здесь вот это вот каббалисты Цфата. Это прежде всего короткий очень период 16 века, когда несколько личностей там достигли такого духовного уровня, что они могли видеть эти благословения и проклятия в судьбах людей и могли работать с ними, помогая людям. И люди на этом уровне – это несколько личностей буквально. Это Рав Ицхак Лурия Ашкенази, конечно же, Ария Кадош. Это Рав Йосеф Каро, это Маария Абугав. Мы будем проходить мимо их синагог. Я специально не касаюсь истории этих легендарных личностей, просто чтобы не отбирать хлеб у экскурсоводов. Хотя, может быть, я бы и рассказал побольше, чем. Но важно, что вот эти вот личности, они оставили неизгладимый след в еврейской традиции. Кроме того, что они помогали людям своего поколения, Рав Йосеф Каро оставил галахический текст, над которым он работал около 30 лет, который стал главным галахическим трудом еврейского народа. Мы уже на въезде в ЦОД поворачиваем сейчас. Через 200 метров будет Тахана Мерказит. Вот. Ари, Каббала Ари. Вот, если мы берем историю Каббалы, то есть три вехи фактически. Ладно, четыре. Значит, это древнее мистическое учение. То, что называлось Маса Меркава, об этом есть упоминание в Талмуде. Есть книга Зогар, которая говорит о метафизике заповеди, о метафизике наших действий, то есть как наши действия меняют тонкие миры. Следующая веха, то есть Зогар, это он становится достоянием публики во время испанского золотого века, то есть это там 13 век. И вот 16 век Цфат, Каббала Ари. Ари смог простыми моделями описать макропроцессы, а именно как Бог творил мир. То есть именно действительно глобальные процессы. Идея Цимцума, идея модель 10 сферот, мы все пользуемся ее именно в описании Ари и так далее. Кружок Ари, опять же, надо понимать, что человек умер в 38 лет во время эпидемии, которая прокатилась по Цфату. Вот. И все, что мы знаем, это то, что он оставил после себя за последние 2 года жизни. Вот. Так вот, за эти 2 года жизни в нашу традицию попал церемония встречи субботы, Каббалат Шаббат, праздник Лагбаомар. То есть дата, конечно, была, но вот чтобы ехать на Мирон, зажигать там костер, там детей не стригут до 3 лет и в 3 года везут на Мирон и там подстригают, это все пошло от него. Праздник Тубишват. Тоже была чисто техническая дата, которая фигурирует в Мишне. Ари сделал из нее праздник. Про Бугава там он чуть старше был, он действительно из беженцев испанских. Все они, в принципе, так или иначе, потомки испанских беженцев. Евреев из Испании. И Абугав, он пытался восстановить смеху, он пытался восстановить Санедрин. Человек-легенда. Вот. То есть вот этот вот духовный прорыв, который был в 16 веке, сделан ими, оставил такой след, что в этом городе чудеса происходят до сих пор. Вот. Конечно же, мы сегодня услышим про рассказ и будем стоять возле той самой Давидки, как город был чудесно спасен во время войны за независимость. 1948 год. Даже вот я как раз, когда мне сказали, что есть возможность сделать такую экскурсию, понятно, что мы платим меньше, чем эта экскурсия стоит на самом деле. Вот. Это благодаря поддержке Карен Каемет Лисраэль, земельного фонда Израиля. Так вот, есть экскурсовод в Карен Каемет, Мариана Саврански. Мы с ней ездили, те, кто из присутствующих, ездили с нами в Иерусалим. Вот. Так вот, Мариана, у нее особая, значит, связь с ВАТом. Она, когда училась на экскурсовода, их, соответственно, возили, подготавливали, их привели в синагогу Ари. Вот, она говорит, я уставшая была, и так посмотрела, кинула взглядом, где бы так поудобнее устроиться, и пока преподаватель будет что-то там вещать, вот, поспать немножко. Вот, увидела там, стояло кресло какое-то. Вот она на этом кресле и так вздремнула. Вот, а преподаватель как раз говорит, вот кресло, на котором сейчас спит Мариана, вот, это кресло для... так, чего? Так, это кресло для обрезания. Вот, и в синагоге Ари есть такая традиция, что женщина, которая сядет на это кресло, в течение года забеременеет. Вот, она говорит, да вы что, какая, как бы у меня, я только распрощалась там с прошлыми отношениями и новые пока не планирую. Вот, ну, в общем, так, все смолчали. Таки да, жизнь так резко у нее повернулась, что она и построила новые отношения, и забеременела, и как раз через год уже было. Так, давайте, наверное, я сейчас прерваюсь и звоню нашему...